Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Слава Ісусу Христу! Здесь я, брат Петр Куркевич, францисканець капуцин і наша передача «Кофе з капуцином». Продовжаем 14, 15 и 16 главу из стиха 13-14 главы. Находимся в третьем этапе христианской жизни, самым успешным, чудотворным, действующим, активным и после смерти Иоанна Крестителя, то есть эти темные краски, начинается поле чудес. Начинается это поле чудес от первого размножения хлебов и рыб. Иисус уходит, когда услышал про Иоанна Крестителя, про его смерть, уходит в пустынное место, в пустынную окрестность. Но толпа, узнавши об этом, идет за ним. С городов, с селений идет за ним. Он... увидев, он видит большую толпу. Наступает вечер. Ученики, не понимая, что происходит, предлагают, чтобы распустить толпу, распустить людей, чтобы разошлись по селениям, окрестностям, и чтобы там нашли себе еду. Но Иисус говорит: нет, не нужно, чтобы они уходили, вы дайте им кушать. С одной стороны, стилизация этого текста и стилизация, аранжация того события показывает на Эксодус, на исход. Как знаем в Евангелии от Матфея, Иисус – это новый Моисей, ба, это в кавычках новый Бог. Поэтому он уходит от фараона, который убивает людей, который уничтожает Израиля, как здесь Ирод, Антипа, Иоанна Крестителя. Он уходит из Египта в пустыню. За ним идет народ. Так что, с одной стороны, это есть Иисуса Эксодус, но с другой стороны, почему Иисус говорит здесь, вы дайте им кушать? Но мне кажется, что это показывает насколько Евангелие от Матфея – это есть новая экклезиология. Это самая воцерковленная Евангелие. То есть Евангелие, которое более, нежели Марк и Лука, показывает церковь. Так мне кажется. И Иисус здесь, тут накладываются как будто две перспективы. Первое, что этот исход, этот эксодус, это эксодус Иисуса и человеческого рода. Но с другой стороны, уже церковь должна учиться от Иисуса, как делать этот исход. Каждый из нас, с христиан, должен делать это размножение хлебов и рыб. То есть церковь должна давать людям кушать сверхъестественную еду. Но не только Евхаристию, но также учение, также Духа Святого подавать, харизмы подавать, но также учение. И тут видим, что ученики не умеют этого сделать. Это как будто критика этих учеников. И Они не только в начале не умеют этого сделать, они также в 15 главе, в заключении 15 главы будет второе размножение хлеба, где ученики ведут себя в практически похожим способом. То есть они не научились этому, они не поверили, они не умеют еще этого делать. То есть церковь показана здесь как не умеющая, как детская церковь. Когда делаю эту запись, нахожусь в Соединенных Штатах Америки, и тут в разговоре с нашими священниками слышу про римокатолических епископов, некоторых, которые избрание президента Дональда Джона Трампа на пост президента называют самым темным временем в истории Америки, ну, не знаю, всей истории, но, по крайней мере, это очень темное время в истории Америки. Одновременно этим епископам не мешал факт, что под правлением предыдущих демократических президентов с партии демократической, то есть такой левой склона такого гендер светского социалистического такого направления партии, что под управлением этих людей введено там в 90-х, кажется, или в 80-х годах законы проабортные, впоследствии которых убито 58 миллионов американцев. Я, конечно, здесь в Америке гость, и эти епископы, я их не знаю, но не знаю истории церкви в Америке. Я не знаю этого всего, но так себе представляю, если я был бы епископом, что бы я сделал? Я бы не мог подать руки и этим президентам, и этим власть имеющим вообще конгрессменам и так далее, которые ввели такие законы, которые защищают такой проабортный закон. Конец, точка. Таким людям нельзя подать руки. И сейчас приходит новый человек, который есть антиабортный, есть pro-life. И тут епископ какой-то, это немного епископов, думаю, ну это один, двух, трех, не знаю. Я слышал про одного, и то, к счастью, с штата, в котором, с епархии, в которой я не работаю, с диецезии, в которой школы нету. Но слушайте, он критикует Трампа, человека, который хочет бороться с абортом. И называет его там расистом, почти фашистом. Боже мой. Но этот епископ не знает, где правая, где левая рука. Почему я об этом говорю? Мы должны слушаться епископов, но если эти епископы есть католиками, они есть католиками, если они соглашаются с Папой Римским и с доктриной церкви, и также моральной доктриной церкви. Если они соглашаются с этой доктриной церкви не только теоретически, когда они нахожусь в Ватикане и их спрашивают об этом, но когда они в практике своего поведения и своих слов, они действительно защищают католическое мировоззрение, католическую мораль и доктрину. А здесь имеем сюжет, в котором епископ поддерживает сатанинских президентов Америки, потому что 58 миллионов уничтоженных жизней людей. Вы представляете себе такой геноцид? Это геноцид, это не сравнить, это есть на равных с сталинизмом и гитлеризмом. И сейчас епископы некоторые могут пожать руку таким сатанинским президентам. Поэтому видим, что это пребывать в тумане и не понимать, не веровать, не понимать и не веровать, и не уметь, имеет свои корни в апостолах. Они также не понимали, заметьте, стих 15. Они не понимают, они плохо говорят, они неправильно говорят. Они не имеют веры. И тут, и в 14, и в 15 главе, в 33 стихе. Иисус выступает, дает контру, выступает против их взгляда и говорит, могут не уходить. Ведайте им кушать. Они тогда показывают свои малые ресурсы. Церковь всегда должна иметь малые ресурсы. 5 хлебов и 2 рыбы. В 14 главе 7 хлебов и несколько рыбок. В 15 главе. Очень малый ресурс. Но заметьте, этих 5 хлебов. Почему 5? Потому что это пятикнижие, а хлеб — это Дух Святой. Подать хлеб, хлеб даже насущный дай нам на сей день. Отцы церкви, но не только отцы церкви, также Иисус в Евангелии от Луки, когда говорит про хлеб для друга, который пришел ночью, когда говорит, и надо ему дать, и тут просим у соседа, а сосед уже с детишками своими спит. Это Бог и ангелы на небесах, они в кроватях уже, в постельном режиме. А мы стучим и стучим и стучим. Просите, да, подастся, стучите, и откроют, ищите и найдете. Если вы умеете давать хорошие вещи, хлеб, яйца, рыбу. Тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого этим, которые просят Его, просящим Его. То есть так в Луке. И этот текст из Луки Матвей, наверное, знал. И поэтому отцы церкви говорят, что хлебы — это есть не столько Евхаристия, хотя также. Здесь есть намек евхаристический, это точно. Но прежде всего это есть Дух Святой. Так что вот 5 – это Тора. Хлебов – это есть Дух Святой и Евхаристия. И две природы, две рыбы, две природы Христа. Или два, ну давайте уже так себе поиграемся немножко, две заповеди любви. А рыбы — это ихтис, Иисус Христос, тхел, хиос, сотер. Рыба по-гречески называется ихтис, а каждая буква является инициалом таких слов, которые я уже назвал, а которые означают Иисус Христос, Бога Сын, Спаситель. Значит, имеем так. Имеем 5, то есть Тора, то есть заповеди, то есть стараемся исполнить заповеди. Хлебы — это есть Дух Святой, это есть Евхаристия также. Имеем 2 природы Христа. Или имеем 2 заповеди любви во имя рыбы, во имя Иисуса Христа, Мессии, Сына Божьего, Спасителя. То есть церковь должна иметь вот это. И этого будет достаточно, если церковь будет вести себя морально и научать морально. Если будет подавать Духа Святого и Евхаристию, если будет заниматься любовью Бога вертикальной и горизонтальной человеков, и если все это будет делать во имя Иисуса Христа, рыбы нашей, Спасителя нашего, тогда все будет хорошо. И Иисус вот именно требует такого от церкви, говорит, вот то, что имеете, принесите мне сюда. А что означает сюда? Сюда означает в наш исход, на это пустынное место, в наш эксодус. Церковь должна вести людей к освобождению, к спасению, к вечной жизни, к святости, на небеса. Это большой, великий, грандиозный, невероятный, бесконечный эксодус. Он имеет конец насчет земли, но он не имеет конец насчет развития небесного.
Радио Мария презентует программу отца Петра Куркевича «Кава с капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
І зараз, коли він має все це, що є в розпорядженні церкви, має цю бідність церковну, ну і суть, то, що є по суті самим цінним, сокровищем в церкви, когда церковь ему это принесет, когда церковь включается в этот исход, когда церковь приходит к Иисусу Христу, вот именно не приходит к вас имеющим, только к Иисусу Христу. Заметьте, в какой это сценарий все происходит. Это происходит в бегстве от вас имеющих. Ирод Агриппа это есть вас имеющий человек. Извиняюсь, не Агриппа, только Ирод Антипас. Извиняюсь. Вас имеющий, который убил Иоанна Крестителя. Убил одного из наших. И церковь идет за Иисусом. И народ пойдет за нами. Толпа. Но церковь должна ярко, как Иисус, уйти в эту пустынную окрестность от этих городов, в которых власть имеющие живут. Когда церковь окажется на месте пустынном, и когда она пойдет за Иисусом, а не останется в цивилизации и будет клоняться перед вас имеющим, которые убивают Иоанна Крестителя, которые убивают детей, которые делают эвтаназию, которые убивают народ через олигархизм, где немного имеют миллиарды, а весь народ имеет беду и еле-еле выживает. То есть от таких власть имеющих надо уходить, надо бегствовать от них, отдаляться от них. Если церковь придет к Иисусу, а это не есть такое закономерное, что церковь точно пойдет за Иисуса. Я бы даже сказал, что очень часто церковь, Иисус уходит на место пустынное, за Иисусом тянется иногда толпа, но апостолы не тянутся. Церковь иногда не тянется за Иисусом, только клоняется власть имеющим. Это очень плохо. Тогда это очень плохо. Это сатанизм в рядах церкви. Это сатана в рядах церкви. Это масонерия в рядах церкви. Это карьеризм в рядах церкви. Это Юда Искариотский в иерархии церковной. Это неправильно. Церковь должна принести Иисусу то, ничего, что имеет, и передать Ему. И здесь Иисус, заметьте, как Он поступает. Он приказывает толпе присесть на траве, то есть это весна, наверное. То есть, не знаю, я не библист, я не этнограф, не ученый насчет этих территорий, но впечатление, что это весна. Поэтому есть трава. Матфей замечает траву. Это может означать, что имеем пасхальное время. или пятидесятническое время, когда уже первые плоды приносим Богу. Ну, короче говоря, если это есть пятидесятница, это подача Духа Святого наступит. Не уходите из Иерусалима. Приказал присесть на траве. Они сели. Никуда не уходите. Вот видите, не уходите по селениям, не уходите в свои дела, не уходите в цивилизацию. Останьтесь здесь, на пустыне, в нашем исходе, в нашем бегстве. Садитесь и молитесь. Садитесь и молитесь. А он берет эти хлебы и рыбы. Смотрит в небо. Вот это есть мотив тогда вознесенский. Если говорим про подачу Духа Святого. Он смотрит в небо, вот он возносится, он благословит, так как Иисус поблагословил учеников, так он благословит, он просит Отца, подать Духа Святого. Приламывает эти хлебы. Возможно, здесь будет намек на его смерть, на его страдания. И потом из небес подает ученикам, подает апостолам дар Духа Святого, а апостолы потом передают Духа Святого всей церкви. То есть имеем подачу Духа Святого. Но если увидим здесь более Евхаристию, то тогда имеем Пасху, а не Пятидесятницу. Он берет эти хлебы и рыбы, смотрит в небо. Но то есть имеем намек на последнюю вечерю, имеем намек на смерть на кресте. Иисус стоит, они сидят, он смотрит в небо, то есть его вертикализм, его смерть на кресте, его Гециманский сад также, можно сказать, его последняя вечеря, как я уже говорил. Он благословит, то есть хорошие слова из креста, ломает хлебы, то есть ломается его жизнь в Гециманском саду и на кресте, и дает ученикам свою плоть, свою кровь, плоть и хлеб и рыбы, плоть и кровь подает, а ученики дальше передают толпе. Все кушают досыта и собирают 12 корзин этих крошек для 5000, не считая мужчин, не считая женщин и детей. 12 корзин, а там из 7 хлебов, 7 хлебов это уже точно Дух Святой, потому что 7 даров Духа Святого и рыбы, то есть и Дух Святой, и Христос. И там для 4000, тут было 5000, там было 4000, еще к этому вернемся. И также все кушают досыта, и остается в 15 главе остается 7 полных корзин. Так что здесь натяг будет на Духа Святого, а здесь возможно, то есть здесь в 15 главе натяг, извиняюсь, намек будет на Духа Святого больше, а здесь может быть на Евхаристию. 12 корзин – это 12 колен Израиля, это есть церковь, так что находимся в церкви, так что возможно это будет более касаться Евхаристии, а тут имеем уже Духа Святого, 7 хлебов и 7 корзин, слишком сильный акцент, полнота Духа Святого подана и еще сбережена на будущее. И все насыщенные, так и фаристы, как и утешением Духа Святого, так Иисусом Христом и пасхальным, изменяющим нашу жизнь, делающим этот исход, тянущим нас в этот исход, как и Духом Святым, утешителем, который есть силой нашей в этом путешествии за Иисусом. Сейчас так смотрю на этот текст, и мне кажется, что если имеем здесь стилизацию Эксодусу, Исходу, книги Исход, и жизнь в этом третьем этапе христианства, то есть после этого, когда мы обратились, услышав Нагорную проповедь и приняли параметры учения Божьего, воли Божьей. После этого, когда мы стали миссионерами, евангелизаторами, после миссионерской проповеди, сейчас мы после третьей проповеди про благодать Божию, мы идем, входим в динамику благодати. А это означает, да, это означает апостольство насчет людей. Но это jest także oswobodzenie, to jest my oswobodzajemy siebie, my oswobodzajemy także ludzi. Można nawet сказать, że to nawet возможно больше ludzi niż samych siebie oswobodzajemy, wiedziom, потому что мы уже как-то освобождены и ведём. Если это jest книга Исход, то имеем здесь, например, после этого Ирода Антипы, то есть фараона, это первое размножение хлеба может быть стилизацией Пасхи. То есть не квашеный хлеб, это пасхальный пир. Конечно, Евхаристия тогда. Это бы означало нашу христианскую Евхаристию. Тем более, что после нее, как замечаем в 22 стихе, имеем переход через Красное море. То есть Иисус, хождение Иисуса по озеру ночью во время бури. Если не бури, то сильнейшего ветра. Хождение Петра. И потом на втором берегу встреча с людьми и подальшее путешествие. И потом в 32 стихе 15 главы имеем второе размножение хлеба, где сильный акцент идет на число 7. И это могло бы означать уже Пятидесятницу, это могло бы означать дар Духа Святого, эти хлебы и прежде всего хлебы, но также рыбы и эти корзины. Дар Духа Святого, то есть это наступило 50 дней после Пасхи. И я бы предложил держаться вот такой символики, стилизации этого рассказа Матфеевого. Значит, сейчас имеем 22 стих 14 главы. Иисус отправляет учеников лодкой, а сам поднимается на высокую гору, чтобы молиться. Знаем, что молился Моисей, входил в скинию встречи, иногда также на горы. На горе умрет, на горе начинается Моисей, на горе заканчивается Моисей. Иисус также поднимается на гору. Поднимается один. Наступает ночь, ветер, лодка и сильнейшие волны. И во время четвертой ночной сторожи Иисус приходит к ним в 25 стихе. И это на рассвете, то есть это между 3 ночью и 6 утром часами. 3 часа или 6 часов утра. Но еще ночью, то есть где-то возле третьего часа ночного Иисус приходит. И это великолепное чудо, оно похоже на переход через Красное море Моисея. Только что здесь воды не раз ступились, только Иисус по водам идет. И Петр также. Это еще более подчеркивает сверхъестественность христианской жизни на этом этапе. Это подчеркивает, что мы ступаем по скорпионах и по змеях, и они не вредят нам. Это показывает, что мы не подчиняемся гравитации земной. Сверхъестественный способ жизни, а с другой стороны, мы не только против гравитации, но мы также с нас мешкаем против смерти. Мы ступаем по победив смерть. Моисей окунался в эту смерть, входил между воды, а мы ступаем по водам, на водах. Это означает, что не боимся смерти и что не подчиняемся земли и как бы силам земным, только подчиняемся Иисусу. Это, конечно, школа сверхъестественной жизни, школа победы над страхом перед смертью. Не до конца удачный первый маневр, но тем не менее удачный, потому что Петру все-таки получилось прийти к Иисусу по воде. Еще никогда никто перед Петром такого не сделал. Ни его отец, ни его дедушка, ни прадедушка, ни никто из рыболовов, из рыбаков в истории мира не ходил под водам. Петр есть первый, а все остальные ученики в лодке смотрят на победу Петра и победу Иисуса Христа.
Радио Мария презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Кава з капуцином.
Що касається ідеї, що в главах 14, 15, 16, 17 имеем жизнь христианскую, показанную как в таком напряжении чудес, с одной стороны светлых красок, с другой стороны цветов, с другой стороны темных красок. И все это есть в пути, все это есть в динамике исхода, переходу из Египта в пустынь, с пустыни в обетованную землю, то хочу, чтобы вы сейчас за мной посмотрели на топографию перемещений Иисуса, на географию перемещений Иисуса в этих главах, а мы идем за Ним. А мы — это христиане на третьем этапе, после третьего откровения в главе 13 откровения касающегося благодати. Значит, видим, как благодать ведет нас. Иисус есть этой благодатью, как вера наша, благодать, Иисус, Дух Святой, Иисус ведет нас. Вот смотрите, в заключении 13 главы видим, что Иисус приходит в Назарет и находится в Назарете. Не может там много исцелять, потому что люди не верят, но тем не менее он находится в Назарете. После смерти Иоанна Крестителя, мы уже есть в 14 главе, 13 стих. Иисус уходит оттуда. Уходит и приходит над Галилейское, наверное, озеро и садится в лодку в 13 стихе и переплывает на, не сказано противоположный берег, но сказано на в окрестность более пустынную. И там делает чудо размножения хлеба и хлебов и рыб, и потом отправляет в 22 стихе учеников на противоположный, наверное, второй берег. И сам также приходит к ним. И тогда в 34 там стихе видим их в Генезарет. Это, наверное, земля на восточных берегах Галилейского моря, озера. Гуляет по этой окрестности. Исцеляет людей, воюет с фарисеями, с другими. И в 21 стихе 15 главы Иисус уходит оттуда, наверное, на север, в страну, в сторону Тера и Сидона. И там встреча с кананейской женщиной, исцеление, освобождение ее дочери от демона. Оттуда в 29 стихе Иисус возвышается над Галилейское озеро и поднимается на гору. Там принимает людей, исцеляет. Тут на этой горе наступает размножение хлебов. То есть второе размножение хлебов есть на горе, а первое размножение хлебов есть над озером в пустынной окрестности. Значит, это подходит нам, потому что в Египте пасхальная вечеря, а потом на высокой горе Синай пятидесятническое действие на горе, заключение союза. Там также был пир, жертва, жертва тире пир и заключение союза, и 10 Божьих заповедей, каменные таблицы. И это в жизни апостолов и церкви, это Пятидесятница, то есть передача полноты действий Духа Святого. Да, потом в 39 стихе он не спускается с этой горы и опять идет над берег и переплывает и идет в окрестности Магадану, Магаданские. И не знаю, где это есть, не хочется мне даже это проверить, потому что это для меня неважное. Иисус гуляет здесь, в этих главах, сюда-туда, на север, на восток, на запад, на юг, на гору, над озеро, через озеро, по озеру, на озере, на воде. Так что здесь, сюда, настоящая суета, сует, настоящее хождение, и мы за ним, и мы за ним. В 5 стихе 16 главы и в 4 он уходит, в 5 он переплыв на второй берег. А потом в 13 стихе 16 главы он уже в окрестностях Кесарии Филипповой, где спрашивает учеников. Это, кажется, насколько помню, Северная Галилея, там даже северная граница Галилеи, где уже было смешано иудаизм с язычеством. И там вот именно спрашивает учеников, кем считают его люди и кем считают его ученики. Там первое намек, информация про пророчество, про его смерть. No i tam znaczała komplement, a potem nakazanie dla Piotra za mądry, a potem nierozumny odpowiedź. Trybowanie wziąć kryst, trybowanie od uczniów wziąć kryst. I potem on podnimał się na wysoką garu, garu preobrażeńską, Favor. To już jest na jug od, na zapadni jug od Galilejskiego Ozera. И это в жизни Моисея также было, то есть так как Моисей входил в скинию встречи, так Иисус идет на эту гору, как лицо Моисея сияло светом, так и лицо, и одежда, и тело, и одежда Иисуса сияет светом, белеет снегом, Голосы, разговоры, Моисей, Илья появляются также. То есть Иисус как второй Моисей, как второй Илья, бегает сюда-туда, действительно как Илья, и действительно как Моисей. То есть Иисус делает исход, и Иисус делает также пророческий свой подвиг, поднимает в 8-м столетии Израиля от чужих богов, воюет с чужими богами. Иисус, как Моисей, в этой суете этих глав ведет нас к освобождению, ведет весь народ, и также Иисус, как Илья, освобождает народ от нечистого культа, от кумиров, от чужих богов. Потом, не спускаются, приходят к толпе, освобождают эпилептика, опять он в Галилее. И, наконец, он приходит в Кафарнаум. Знаете, для Иисуса не Назарет является обетованной землей, и не в Назарете есть все, что хорошее, не в Назарете исцеляет, не в Назарете имеет последователей, не в Назарете принимают его прекрасно, как мы видели это в заключении 13 главе, только вот именно в Кафарнаум. Поэтому он так, он из Назарета начинает свой исход от родного, скажем, места, в котором родился Моисей, и он уходит из этого Назарета, из этого Египта, и он гуляет по пустынных окрестностях сюда-туда, на север, на юг, на восток, на запад, постоянно в суете, постоянно в каком-то, как будто хаотическом движении, точно так перемещались через пустыню евреи, потому что, чтобы перейти эту пустыню, надо около 40 дней. Они шли 40 лет. То есть им надо было останавливаться, им надо было решать проблемы, конфликты, исцеляться и так далее, слушать Слово Божьего, видеть Моисея, видеть сияющего Моисея, получать хлеб такой-сякой, и манну евхаристическую, и Духа Святого Утешителя Небесного, союзнического. Вот все это нам подходит. И наконец этих глав, наконец этого этапа Иисус приходит в Кафарнаум. Кафарнаум это может быть обетованная земля, потому что они там себя чувствовали хорошо. Для них, для апостолов, для Иисуса Кафарнаум это было место, где он делал много чудес, где он начал свою, в принципе, чудотворную и проповедническую деятельность. И он здесь возвращается в этот Кафарнаум. И имеем этот сюжет насчет сбора налогов на храм Иерусалимский. То есть стилизация такая, что он наконец после этой суеты приходит в обетованную землю, где ставит палатку и где потом строится храм. И здесь также строится храм, и собирают налоги, и Петр идет над озеро и вынимает деньги для налога из ротика, из пешчка рыбки, вынимает статера и дает им. Так что, к чему я веду, что это настоящий исход, к чему я веду, что это настоящий Илья. Гуляем сюда-туда, сильнейшее действие, активность христианская, поле чудес и сопротивление. Поле чудес и поле сопротивления. Переходит Иисус через море и размножает хлебы. Идут исцеления, идут сопротивления, дискуссии и учение. И поднимается на гору и сияет светом. Все это было в жизни Моисея. Вот так выглядит христианская жизнь в третьем этапе. И сейчас давайте войдем уже в 15 главу. 14 заканчивается еще исцелениями. Чудесами. И 15 глава. Сопротивление со стороны дискуссии с фарисеями и с книжниками, с учеными в писаниях. То есть с традиционными сильно верующими такими прихожанами и с теологами. Насчет традиции. Но насчет традиции не Божьей, только традиции человеческой. Иисус говорит, что более значительной является традиция Божья, а не традиция человеческая. Ну и говорит, что вы через традицию человеческую уничтожаете законы Божьи. Надо слушать более Бога, нежели себя. Иисус сильно критикует фарисеев и книжников, а нас учит, что важнее есть Евангелие, нежели человеческие каноны. Важнее Евангелие, нежели савуар-вивр. Важнее Евангелие, нежели менталитет в наших консисториях, куриях, в наших домах священников, в наших семинариях, в наших... Вот все эти савуар-вивры, весь этот менталитет человеческий в церкви, весь этот традиции в церкви, эти обряды в церкви, все это не так значительное, как истина, потому что истину дает Бог. Говорить истину, жить в истине, это есть важнее, нежели в этих человеческих поклонах, в этих улыбках, в этой вежливости, уже вежливости внутрицерковной. Эти круглые речи церковные, эти поклоны, эти обряды, эти взаимосвязи, взаимоотношения церковные, они стают важными, значительными, нежели истина. А Евангелие Христово и воля Божья, она передает нам истину, жесткую, чистую истину. Она должна быть для нас важнее.
Радіо Марія презентує програму отця Петра Куркевича «Кава з капуцином». Година ділення досвідом віри із засновником школи християнського життя і евангелізації Святої Марії «Кава з капуцином».
Традиції чоловічі, церковні, не так значительні, як Слово Божие, как истина, как воля Божия. И это имеем в стихах с первого до девятого. Иисус в девятом стихе, в восьмом стихе, также говорит еще про второй аспект, что веровать устами и веровать сердцем. Чтит меня этот народ устами, а сердцем далеко от меня. Чтит, потому что читает псалмы, но реально действует, прислушиваясь человеческих традиций, как говорит Иисус в 9 стихе. Слушают людей, своих предков, а не слушают меня. Для каждой церкви важнее есть, важнее есть ее духовность, нежели Евангелие, потому что и это плохо. Духовность — это есть традиции человеческие. Восточная духовность греко-католической церкви, восточная духовность православной церкви, латинская духовность римо-католической церкви, протестантские духовности. Это есть все-таки от человеков, это уже наша философия, это уже наши... придуманы нашими святыми какие-то, скажем, действия или впечатления, или вкусы и так далее, и так далее. Но Евангелие для нас всех есть одна. Евангелие говорит, давайте все вместе. А кто-то говорит, не, я восточный, а ты западный. Давайте все вместе. Давайте единство, говорит Евангелие. А мы здесь сделаем свои духовности, которые нас отделяют. Да, мы повторяем, что более нас соединяет, нежели отделяет, но это немножко обман, самообман. Потому что в психологическом плане и в практическом плане действий боль нас отдаляет, нежели приближает. Чего больше есть между православием, католицизмом и протестантизмом? Больше соединения или больше раскола? Конечно, больше раскола. Мы есть в тотальном расколе. Нас почти ничего не соединяет. В практическом и психологическом аспекте. В теологии нас очень сильно соединяет, особенно католиков и православных. И насчет азбуков, насчет фундаментов также с протестантами. Но в реале, не в теории, только в реале, есть полнейший раскол. И это есть эти наши традиции, знаете, наши толкования, там, наши духовности. А истину, волю Божью, записанную в Евангелии, мы не чтим. Мы чтим наших отцов, но мы не чтим Иисуса Христа. В стихе 8, а потом с 10 он начинает также говорить, что не то, что внешнее есть значительное, только то, что внутреннее. Обряды, там, их соблюдение, несоблюдение, там, чего прикоснешься, чего не прикоснешься, что съешь, что не съешь, в каком городе живешь, в каком не живешь. То есть то, что ты живешь в Вавилоне, не имеет значения. Имеет значение, живет ли Вавилон в твоем сердце. То, что ты живет в Иерусалиме, не имеет значения. Или в Риме, в Ватикане. Не имеет значение, Ватикан ли живет в твоем сердце. То, что живешь в храме, в монастыре, не имеет значения. Имеет значение, живет ли храм и монастырь в твоем сердце. То, что ты священник, епископ, патриарха, папа, монахиня, верующий человек, греко-католик, православный, римо-католик, протестант, не имеет значения. Имеет значение то, если ты ним в сердце. Как ты гуляешь одетый, какие молитвы ты соблюдаешь, посты и так далее, не аж так сильно это имеет значение. Имеет значение, во что ты веруешь, зачем ты идешь. То есть то, что внутреннее имеет значение, говорит Иисус, а не то, что внешнее. Может быть так, что епископ есть дальше, есть худше в своем сердце, нежели проститутка. Может быть так, что монахиня есть хуже в своем сердце, нежели олигарх. Может быть так, что протестант есть хуже атеиста, а католик хуже сатаниста. Может быть так, что христианин есть хуже буддиста, мусульманина или индуиста. Потому что не имеет значения, где, как, что, во что ты одетый и где живешь. Имеет значение, какой ты в сердце. И весь этот абзац с 10 до 20 стиха говорится, имеет значение только сердце перед Богом. Что ты думаешь, во что ты веруешь, зачем ты идешь? Что ты там решаешь? Какая есть основной твой мотив твоей жизни? Какая есть мотивация, причина, намерение твоих действий? Твоя совесть, твой разум, твоя вера, твоя любовь, твоя надежда там в сердце. Вот это имеет значение. Твоя похоть, твой гнев, твой страх, твоя печаль. Вот вещи, даже не психологические, только эти, которые являются лайф-мотивом в твоей жизни. Месть или покой? Миротворчество или месть? Что есть в твоем сердце? Гнев, амбициозность, гордость, чрезмерность всякая по отношению к людям или наоборот, служить людям? Какие парадигмы? Какие основы, какие фундаменты есть в твоем сердце? Вот это делает тебе. И также потом, какие действия принимаешь? Вот твои действия, которые, конечно, начинаются в сердце, но потом они проявляются вне. Вот это делает человека чистым, нечистым, богатым, бедным, божьим, сатанинским. Вот это. Не то, что внешнее, только то, что внутреннее. Женщина кананейская. No tak, tam byli takie sytuacje, во время исхода, когда они переходили через пустыню, что они имели дело даже с женщинами иноземцев, то есть с других народов, с которыми делали блуд. Здесь Иисус не хочет делать блуда с этой женщиной, не хочет иметь ничего общего. И не имеет ничего общего. Но она не отступает, не уходит. Даже ученики уже возмущаются в 23 стихе 16 главы. И даже просят, кажется, просят о ней, потому что в 24 стихе он им отрицательно отвечает, не хочет помочь ей. То есть Иисус показывает, что он не хочет иметь дело с иноземными женщинами, так как имели этот грех евреи во время перехода через пустыню. С другой стороны, он, который не имеет никакого дела с ней, он дает ей то, о чем она просит. Он не хочет иметь дело с ней, но с другой стороны проявляет ей милосердие. Вот Иисус здесь показан как Моисей, как верный израильтянин, который идет через пустыню в этом освобождающем нас всех походе, в эксодусе, в исходе. Потом есть исцеление, второе размножение хлебов, о котором мы уже много говорили. Входим быстренько в 16 главу. Фарисеи, саддукеи требуют знамений. Он говорит им, что знамений получили вы уже много, и дальше получаете, только вы не имеете отчей веры, чтобы увидеть это. Не имеете желания сердца, чтобы служить Богу, чтобы почувствовать эти знамения. Поэтому, кроме знамения Йоны, а Йона что делал? Проповедовал. И Йона был внутри кита. Так и Сын Человеческий проповедует и будет внутри гроба. И потом Иисус критикует перед учениками своими закваску, заквас фарисейско-сатукейский. No i my wchodzimy już w ispowiedowanie wiery Piotra w Kesarii Filipowej, wśród cywilizacji jazyckiej już, która tam także miała swoje toczki i tam w pieryplotie był judaizm z jazyckimi kultami. Вот именно na fonie tych chramów, tych świętych miejsc, чужих богов, Иисус спрашивает, кто я есть. На фоне этих чужих богов и чужих религий, кто я есть. И люди говорят, что ты есть один из таких богов, но Иоанн Креститель, Илья, пророки, а там вот, пожалуйста, Кришна, а там Будда, правда, а там еще какой-то бог или пророк бога Магомед. Ну и ты есть на этом уровне, но один из путей к спасению. Один из путей к спасению, как другие религии. А потом Иисус говорит, ладно, это христиане, это люди, это человеческий род и это церковь, это христиане, как исповедуют, а вы? А ты, Piotr, pierwszy papa rzymski, no jeszcze nie rzymski, tylko galilejski, a wy wszyscy apostoły, patriarchy, kardynały, no i pod odwiczajat, ty jest wyższe wszystkich proroków. Ty jest wyższe wszystkich bogów. Ty jest Mesija, Spasiciel, tylko ty jest Mesija. Tylko od ciebie pouczymy wieczną żyzń, a zwabażdzenie od grzecha i adzkawa nakazania. Иисус похваляет его. Тут я хочу сказать, дорогие слушатели. Но знаете, есть так. Если не изучаешь истории, то можешь сказать себе, что Ленин детям конфеты раздавал Детишек очень любил, обнимал их, гладил. Вообще Ленин хороший человек был. Но так можешь сказать, если ты не изучаешь Ленина. Чем более изучаешь Ленина, тем более видишь, как мрачной, как темной, как сатанинской, как злой личностью он был и его дело. Обещаю вам, дорогие слушатели, что чем ближе будете чужих религий, чужих духовностей, чем ближе, чем глубее будете изучать другие религии, тем более увидите, как наступает тень, как ночь наступает, как ад наступает. Тем более увидите, что все, что создали эти человеки, эти люди, не было гениальным, не было даже гениальной человеческой интуицией, только является демоническим нашествием, демонической атакой на человеческий род. Это ошибки, но это очень жуткие ошибки. Все эти религии, все, без исключения, кроме иудаизма, который является религией дедукционной, не индукционной, то есть приходит с неба, приходит как откровение Божие, а не исходит из человеческого ума, интуиции, мысли. Только христианство, ну и, конечно, иудаизм, являются чем-то святым. Все остальное – это тьма. Все остальное – это тень, это ночь. И заканчивая, может, no, не сможем закончить еще этой главы, Иисус здесь говорит, на фоне этих религий, на фоне этих разнообразных взглядов, Он говорит в 20 стихе, не говорите никому, пока, что я Мессия, пока я не умру. И начинает говорить, что я должен умереть. Чтобы ты, Петр, мог иметь ключи Царства Небесного, чтобы ты был фундаментом для моей церкви, чтобы возникла моя церковь, чтобы возникла новая религия, чтобы возникла единственная религия от Бога, то я должен умереть. Петр там говорит, ой, нет, нет, Господи, наоборот, ты должен преуспевать, ты должен научать, ты должен писать книги, ты должен дискутировать с другими религиями. Иисус говорит, нет, дела не идут так, как хотят люди, дела идут так, как хочет Отец. И чтобы Отец поблагословил нам эту новую религию, я должен умереть. А насколько ты этого не понимаешь, то я вам скажу, что не только я должен умереть. С 24 стиха я вам скажу до конца главы, что вы все должны умереть, чтобы в 27 стихе, чтобы в своей жизни увидеть Сына в славе Отца с ангелами, с награждением для каждого, и чтобы увидеть скоро в 28 стихе. То есть, чтобы наша религия победила, чтобы наша религия помогла человеческому роду, чтобы наша религия могла уничтожить мирным путем ненужные мои проповеди, ненужные мои подвиги, какие-то социальные, политические, религиозные. Нужно мне умереть перед Богом. И также вам нужно умереть перед Богом. Такая воля Божья, такие мысли Божьи, не сатанинские. Сатанинские говорят иначе, а Божьи говорят вот именно так. Поэтому умирайте, берите свой крест, а надо отречься от самого себя, надо потерять свою жизнь, не надо преуспевать, не надо быть реализованным в этой жизни, надо наоборот быть нереализованным, чтобы... То есть умирать надо. Отдавать свою жизнь, отдавать, служить Богу, служить людям, не искать себя. И тогда удостоишься стиха 27-28, которыми заканчивается 16 глава. В следующей нашей встрече начнем главу 17. Возможно, еще проанализируем эти стихи с 21 до 28 более глубоко. Будьте здоровыми, не болейте, не кашляйте, не сморкайте. Будьте здоровы, живите в радости. Да благословит вас Господь. С Богом.